і 21 година 7 хвилин у неділю, так само, як і в суботу, означає, що в ефірі Українського радіо на першому каналі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Залишається 52,5 хвилини до того, як Аліна Білолівська подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. А при мікрофоні сьогодні працює Андрій Куликов і дебютує як співведучий Олег Шинкаренко.
Доброго дня.
Всі знають, ну, Олег ще не звик, що зараз вечір, тому що він переважно у нас робить жанрові програми. Це програми «Філософський барабан» і «Механіка революції». Про це трохи згодом. Перший наш гість сьогодні – це Микола Козирєв, правозахисник, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини і луганчанин.
Добрий вечір.
Микола Кузьмич, сьогодні я розмовляв з кількома людьми, які або з Луганщини, або з Донеччини, або які мають родичів там, а також кілька людей, які просто, як дуже багато українців, стурбовані тим, що відбувається. І дехто з них у дуже позитивному настрої. Війна нарешті припинилася, чув я. Як ваша оцінка?
К сожалению, у меня лично и у многих моих знакомых нет позитивного настроения, хотя прекращение огня само по себе – это положительный, конечно, момент, и если эта эволюция этой ситуации пойдет таким образом, что не будут погибать наши ребята, а Украина как государство сохранит свое единство, то это будет хорошо, и это будет позитив, но, к сожалению, я не могу сказать, что такая эволюция сейчас просматривается, особенно после Минской встречи.
У новинах Українського радіо ми чули повідомлення про те, як пише про українську ситуацію італійська преса, а я сьогодні, переглядаючи деякі публікації, знайшов в авторитетному американському виданні Foreign Affairs і на сайті foreignaffairs.com статтю відомого канадського політолога Олександра Джей Мотеля, яка називається «Путінська пастка». А підзаголовок такий: чому Україна має вийти із Донбасу, яким зараз урядують росіяни? Заперечте або погодьтеся.
Тобто я хочу уточнити, річ йде о тому, щоб Донбас відділити від України. Це так, я зрозумів? Ли?
Так. Да. Принаймні ті частини, які зараз контролюються так званими ЛНР і ДНР, а ми також маємо підстави вважати, що контролюються Росією безпосередньо.
Я считаю, что это ошибочная позиция, которая, я чувствую, что в Украине она тоже сейчас пошируется, так сказать, и даже сегодня в своем блоге Юрий Луценко написал что-то в этом роде, вот, сбросить это ярмо, так сказать, этот тягар с наших плеч, и дальше мы будем развиваться, примерно ситуация сложится так, как это было в Боснии. Вот, я думаю, у нас боснийского варианта не получится, потому что мы имеем дело с Россией. России, которая, собственно, организовала этот конфликт вооруженный, который я бы охарактеризовал так. Это варварство против цивилизации. Это 18 век против 21 века. И эти варвары, как когда-то Аларих, наступающие гуны, громили империю римскую, что-то подобное происходит сейчас. Сейчас, конечно...
Но не... только против Украины, как раз империя
идея. Да. Так вот, я думаю, что не получится у нас хорошего варианта для всей Украины. Не получится развитие, потому что, во-первых, под сомнением, это нужен план Маршалла тогда для остальной Украины, а это очень проблематично при нынешней ситуации вообще в мире.
Нагадайте слухачам, які, ну, скажем так, не дуже знают, что такое план Маршалла.
Ну да, это после войны было развитие Германии, которой предоставлено огромные инвестиции, и, собственно, восстановление разгромленной Германии было под опекой, так сказать, прежде всего, Соединенных Штатов. Вот. И это дало возможность как и Японии, так и Германии развиваться. Нам сейчас такой манны небесной не будет, вот. А ситуация просто будет заморожена, будет буфер, из Донбасса сделают буферную зону, которая нужна прежде всего Путину. Но более того, сейчас это же не только Донбасс. Путин хочет выйти к морю, отрезать Украину от моря, и он хочет обеспечить Крыму сухопутный путь, которого сейчас нет, особенно ввиду наступающей зимы. Поэтому сейчас такие вещи говорить преждевременно о каком-то позитиве, потому что что у Путина в голове, в общих чертах понятно, но как он будет действовать, и то, что он не остановится и будет ставить на колени Украину, это вполне вероятно.
Пане Миколо, наскільки мені відомо, на території антитерористичної операції зараз діють представники ОБСЄ. А чи можлива у тій зоні якась правозахисна діяльність? Чи діє там Українська Гельсінська спілка? Чи лише все обмежиться просто обміном військовополонених?
Ну, очень трудно действовать правозащитным организациям сейчас непосредственно, скажем, в Луганске, откуда я здесь сейчас. Я последний раз там был 13 июля. Очень трудно действовать именно в открытую, потому что мы просто на прицеле. Нас каждый рискует быть полоненом, так сказать, и туда же в подвалы, как это делали с заручниками, которые сейчас там находятся. Но и Украинская Хельсинская спилка, и другие правозащитники, кстати, очень многие осуществляют различные виды волонтерской деятельности. Кроме того, мы уже организовывали два, по крайней мере, такого вида деятельности, как мониторинг нарушения прав человека, совместно инициированное, в том числе с участием омбудсмана украинского и российского. Была встреча в Харькове, и потом был выработан определенный порядок мониторинга, который осуществляется. Вот это сейчас наиболее, так сказать, важная задача, которую нужно систематизировать и подвести, так сказать, к единому действию организованному. Это документирование нарушения прав человека. Прежде всего, это касается, это не только сепаратистов, собственно, путинских террористов, назовем их так. Но это касается и наших некоторых вооруженных частей, которые тоже, находясь в этой ситуации, соблазняются действовать силой вместо права. К сожалению, война – это всегда сила вместо права, но мы настаиваем на том, чтобы право не забывали и чтобы право тоже соблюдалось, прежде всего, фундаментальные права человека.
Микола Козирев, голова правління Української Гельсінської спілки, луганчанин, у першій частині програми «Громадська хвиля». Пане Миколо, сотні тисяч людей із Донбасу опинилися за межами свого постійного проживання. Дехто лелює надію на те, що повернеться, дехто, напевне, і не дуже у це вже вірить, і не дуже сподівається. Як їм організовувати зараз свою участь у житті держави? Як їм, можливо, об'єднуватися у якісь громади, можливо, ставати на реєстрацію і, так би мовити, вливатися у місцеві громади? Ваша думка?
Да, це дуже важлива проблема. Зараз є такі мислі, виступають некоторі публіцисти з цією ідеєю. Недавно виступив Євгеній Хельсон на цю тему в своєму блогі на «Українській правді». І я підтримую ту ідею, що необхідно і навіть срочно необхідно яка інституалізація вот цих розсіяних соціальних молекул, так сказати, які, як в Броунське движення, по всій території України. Тут об этом мало говорят, но здесь скрывается очень серьезная не только экзистенциальная, но и правовая проблема, потому что граждане выпали из своих громад и они лишились того своего статуса, в рамках которого они действовали как члены громад, там, скажем, в Донецке, в Луганске, или в Северодонецке, или в Первомайске. И здесь они как бы в этом смысле никто. То есть они граждане Украины, естественно, паспорт у них украинский, но как член громады они ноль. И в этом смысле очень важно... Они, собственно, потеряли свою субъектность в сфере местного самоуправления. Вот необходимо восстановить эту субъектность и вливаясь либо в местные громады, но и нужно еще действовать таким образом, чтобы влиять на ту ситуацию, которая там. Многие хотят, и я хочу возвратиться туда. Скажите мне, где жить, я предложите любые города, я хочу жить в Луганске. Но я сейчас туда не могу поехать, туда просто опасно ехать. Значит, надо необходимо повлиять на это на государственном уровне. И сейчас проявляется такая инициатива, которую я со стороны Корейской Хельсинкской спилки буду, так сказать, пытаться реализовать, чтобы организовать некий форум, если угодно, некое объединение вот этих представителей этой многочисленной, так сказать, диаспоры украинской, назовем так, Луганской и из Луганска и Донецка, для того, чтобы были выбраны некие полномочные представители этих громад, и они могли действовать на государственном уровне, в том числе, скажем, и в Минске, в Минской вот этой группе, почему там какие-то, извините, чуваки представляют мои интересы, которых я не выбирал, легитимность которых обеспечена только оружием.
А ви, отже, вважаєте, що ані представники так званих ДНР, ЛНР не представляють ваші інтереси, ані, скажімо, колишній президент Кучма, який нібито є українським представником там?
Ну, мне тоже неизвестен, какой статус Кучмы, поскольку я не знаю, какие у него полномочия. Я считаю, что эта встреча от безвыхода, так сказать. Ну, в этой ситуации, когда фактически нам приставили пистолет к виску, заставляют нам играть по правилам Путина.
Микола Козирєв, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Ви вжили слово «діаспора», маючи на увазі внутрішніх переселенців, да. А от нас слухають також і діаспоряни за кордоном України, і мене поправили через електронний лист, написали, що Олександр Джей Мотель, якого я згадував, автор статті «Путінська пастка» або «Чому Україна має вийти із Донбасу, який контролюють росіяни», не канадець, а американець із університету Радкліс. Олег Шанкаренко.
Так, пане Миколо, ви кажете, що ви не можете потрапити до Луганську, я вас розумію, це дійсно дуже небезпечно. З іншого боку, в Росії постійно повторюють, що в Луганську і Донецьку зараз гуманітарна катастрофа, і, власне, у них теж є правозахисники в Росії. Це відома правозахисниця Тетяна Локшина, з якою був пов'язаний скандал на громадському телебаченні. А чому би вам не зв'язатися з ними і попросити їх представляти там ваші інтереси? Може, бойовики будуть краще сприйняти мати росіян?
Ну, во-первых, у нас есть контакты с российскими правозащитниками, вот, с мемориалом, в частности, с другими организациями, и мы сотрудничаем. Однако какой-то такой институализированной, такой постоянно действующей системной работы в этом направлении пока что нет. Я не исключаю, что ваш тезис, так сказать, о том, чтобы напрямую они как-то действовали, но это, опять-таки, они могут действовать более эффективно, ну, в отношении, скажем, нашей летчицы, которая в Воронеже сейчас в суде находится, и защищать ее права, или в Крыму, например. А в наших условиях вряд ли они смогут работать эффективно. Если работать, то вместе с ними. Но, знаете, более эффективно было бы, если бы международные организации здесь более настойчиво и организованно действовали. Ну, возьмите простой пример. Вот только что объявили 18 часов вчера, да, о прекращении огня, и уже мы сутки слышим о том, что это прекращение огня нарушается, причем обе стороны...
Это, здається, да, позавчора все-таки было.
Позавчора, да?
Да, позавчора, да, але... Да. Тим не менше, ви маєте рацію, да, в тому, що порушення цілий час.
Да, так от, хто це должен моніторить? Заявлено об этом, що должен бути моніторинг там же в этих 12 пунктах. Однако, странным образом, ніхто не може сказати точно, хто нарушив, хто вистрілив. Є космічна зв'язь, є спутник, який все это можно наблюдать. Вот эта задача действия этих организаций должно быть направлено на то, чтобы нейтрализовать вот эту агрессию хотя бы предоставлением достоверной информации о том, кто нарушает права человека, какие и производит действия военного характера в эти объявленные перемирия. И таким образом, чтобы эти факты были задокументированы, и тогда нужно припирать к стенке российских руководителей, прежде всего Путина, о том, чтобы он прекратил эту военную агрессию.
Час від час з'являються такі запитання, які потрібно ставити кожній людині, яка розуміється на тій ситуації, яку ми в Києві, можливо, не так чітко уявляємо. І от у мене останнім часом таке запитання до всіх, хто приходить до нас і має зв'язки або добре знається на ситуації на Донбасі. А чому ЛНР і ДНР? Чому не якась спільна організація чи так звана от Донбаська Народна Республіка, а є Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка. Сергій Іванов, блогер і журналіст із Луганська, котрий був тут, він пояснив це тим, що ці два утворення організовані різними промислово-бізнесовими кланами. А ваша версія, Микола Козиря?
Ну, отчасти, наверное, это правильно, потому что Луганск и Донецк – это были отдельные кланы, отдельные феодальные княжества, скажем так, и это многое объясняет. Поэтому, естественно, и у них были противоречия, когда создавались эти республики. Кроме того, знаете, когда что-то создается, а потом уже это приобретает некую динамику на собственных рельсах, так сказать. И поэтому ЛНР существовала, она создавалась, так сказать, не так путем захвата СБУ и все, что за этим последовало в Луганске. В Донецке там немножко по-другому было, поэтому это было вот так создано. Но, в принципе, системных различий между ними никаких нет. Это террористы, путинские террористы, которые поддерживаются Путиным. И если бы не Путин, ничего бы там не было. Никакой беды того, что произошло, не было бы, если бы не было прямого вторжения России и поддержки этих ребят, так сказать, наших ребят, как они называют там себя.
Як ви вважаєте, от зараз, коли стільки людей змушені були залишити Донбас, коли стільки людей змушені були переїхати в межах Донбасу, наскільки там, і коли відбулися такі події, і терор, і війна, і зміна влади в деяких містах, та ті, які українські офіційні джерела називають визволеними чи звільненими, та а десь і не відбулася зміна влади, десь ті самі люди стоять при владі. От зараз я читаю так званий твіт Світлани Остапи на «Українській правді». Мер Мелітополя був за ДНР, а тепер за Єдину Україну. Це він останній раз перефарбувався. Mm-hmm. І те, зауважте, Мелітополь – це взагалі Запорізька область. Mm-hmm. Наскільки імовірно, що змінилася критична маса тих, хто за Єдину Україну чи проти Єдиної України в Луганській і Донецькій областях, або тільки в Луганській?
Я думаю, все-таки эволюция идет в том направлении, в смысле общественного массового сознания, что многие отрезвели. Потому что, я когда был даже в июле месяце, в начале июля в Луганске, я ехал с таксистом, мне, прежде всего, интересно было с ним побеседовать, и стал спрашивать, вот вы же каждый день общаетесь с людьми, какое настроение в людей? Вот мне говорят, да большинство сейчас уже, даже тех, кто голосовал на 11 там, мая на этом так званом референдуме, они уже криком кричат, когда это все закончится, и, собственно, жалеют о том, что это произошло. Тем более, уже эти прошедшие месяцы, когда уже разрушены города, скажем, такие, как Первомайск. Вообще был город и нет города. Луганск неизвестно в какой-то степень разрушения, потому что нету доступа, нету телефонной связи, не с кем пообщаться. Вот, и поэтому у меня, собственно, есть желание в ближайшее время все-таки туда поехать и посмотреть.
Я гадаю, да. Это для вас будет надто небезпечно.
Я думаю, можно все-таки проехать, как-то пробраться. Люди пробираются в Красный Луч, там, в Антрацит, в Луганск. Вот.
Залишається насправді сподіватися, що цієї вашої заяви не чують ті, хто може організувати на вас полювання. Микола Козирєв, луганчанин, голова управління Української гельсінської спілки з прав людини, розповідав не тільки про те, як, на його думку, мають повестися луганчани, донеччани, вихідці з Донбасу на території, де вони зараз опинилися, не тільки про те, яка обстановка в Луганській і Донецькій областях. Я прошу вас ще не йти, тому що Микола Козирєв також згадав про той величезний стрес і про ту небезпеку, яка постійно є для мешканців тих міст. А зараз таку небезпеку відчувають на собі мешканці Маріуполя. І коли ви говорили, пане Миколо, про порушення припинення вогню, то найгарячіше зараз, або принаймні одне з двох-трьох найгарячіших місць – це Маріуполь. З нами на зв'язку з Маріуполя Іван Сінєпалов, наш колега-журналіст. Іване, сьогодні після повідомлень вранішніх про те, що внаслідок нічних обстрілів одна людина загинула, а троє поранені, більше немає новин з Маріуполя. Заспокоїлось?
Доброго вечора, Андрію. У місті сьогодні відносно спокійно, і навіть іноді здається враження, що велика кількість людей не розуміє, що відбувається. Продовжуються весілля, продовжуються якісь збори в центрі міста. Тобто люди ходять, гуляють, сидять у кафешках. Вчора ввечері був стрес, а сьогодні як нібито нічого не трапилося.
І що, вже і канонади не чути?
Сьогодні під вечір, буквально з годину тому, було чутно канонаду, але з більшої відстані, тобто це десь в район Широкіно, Безіменне, мабуть. Але зараз це затихло і знову в місті спокійно, ніякої паніки. Хоча азовці, члени батальйону Азов, кажуть, що вчорашній вогонь він був такий перевірочний. А сьогодні, напевно, вони очікують вже якоїсь більш масової атаки, провокації. Тому я думаю, що цей спокій в місті він оманливий.
Українські офіційні джерела повідомляють про масовий ентузіазм мешканців Маріуполя у справі захисту чи оборони свого міста. Як воно виглядає очима маріупольця?
Це, безперечно, дуже масивний рух. Я такого від Маріуполя не очікував, насправді, хоча прожив тут дуже великий відтинок часу. І, насправді, дуже багато людей виходить на проукраїнські акції і виходять не просто постояти на мітингу, а виходять із закликом «Дайте нам зброю, ми будемо захищати своє місто». Люди їдуть, копають шанці, люди записуються в батальйони територіальної оборони. У нас кілька днів тому прийняв присягу на вірність українському народу батальйон Маріуполь, який чекає дуже офіційного підпису міністра про своє створення і готовий рвати собі. Насправді, місто все зараз в синьо-жовтих прапорах, міська влада трошки постаралась, повийшли по центральних вулицях, навіть таке є. І, насправді, Маріуполь – це Україна, це не обговорюється, і вся та вата, яка була в місті, вона зараз трошки принижка, вона деморалізована, і я сподіваюся, що вона такою залишиться насправді.
Іван Сінєпалов з Маріуполя, дякуємо за те, що взяли участь у програмі «Громадська хвиля», і я прошу Миколу Козирєва, луганчанина, прокоментувати те, що він почув щодо становища у другому за величиною місті Донецької області.
Я рад за и горжусь тем, что можно слышать такие новости, такую информацию из Мариуполя, потому что вот этот патриотический подъем, я думаю, может быть очень сильным оружием, в том числе и в таком информационном смысле для противодействия той информации, которая поступает из России, особенно на зарубеж. Мы вот вначале говорили там, что отдельные публицисты симпатизируют, и не только публицисты, и политики Путину, и путинской позиции, так сказать, в этом конфликте. Это все заслуга Russia Today. Да? А вот эта информация, она должна быть как можно шире распространяться о том, что это не... Там тоже и русскоязычное население, но это не те представители так называемого русского мира, который защищает... И это, идеология обеспечивается... Русского мира обеспечивает, как сказать, алиби агрессии России в отношении Украины. Поэтому вот эта гражданская активность, это очень важно сейчас, как пример для всех, в том числе и для Донецка, и для Луганска.
Скажіть, будь ласка, а чому ця ідеологія русского мира, чому вона не успішна зараз у Маріуполі, а чому вона мала успіх у Луганську?
Видите ли, Луганск, нужно понимать, Луганск, Донецк, нужно рассматривать в широком социальном контексте. Луганск, Луганская область, это, понимаете, это индустриальное гетто, в которое превратила власть, предыдущая власть, и за все предыдущие годы, когда тот же Кучма, который, при котором половина шахт была закрыта для того, чтобы получить деньги с Международного валютного фонда. И это произошло таким образом, что закрытые шахты, вот это превращение в, собственно, и на этом строился олигархический режим, который нигде как больше, как в Донбассе, не находил свои миллиарды. Были принято и законодательство, и вообще вся была политика направлена на то, чтобы природная рента, угольный пласт для Ахметова был золотой жилой. В то время, когда эта золотая жила должна быть для бюджетов, государственного и местного бюджета. Все это пошло в частные руки. А они превратили наемный труд в современное рабство. И поэтому абсолютная зависимость наемных рабочих, а безработных тем более, от подачки, от власти, поставила, собственно, на колени это население. Это население перестало как-то влиять и не имело возможности влиять на ситуацию, которая была не только в сфере труда, но и в сфере, в различных других сферах, в том числе экономической и политической.
Ну, я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що те, що Микола Козирєв каже, у минулому часі не мали змоги, не мали можливості і так далі, вже більше не повториться. І у тій країні, яку ми сподіваємося, я так вважаю, разом побудувати, люди матимуть змогу впливати на те, що відбувається.
Якщо будуть настоящі реформи проведені, а це дуже проблематичний вопрос, і він завжди був проблематичний, він і зараз залишився.
Дуже стисло, пане Миколо, наскільки, от буквально однією-двома фразами, наскільки, на вашу думку, змінить ситуацію парламентські вибори?
С одной стороны, это важно, если бы парламентские выборы дали новый состав, качественно новый состав парламента, который мог бы провести реформы. У меня нет, к сожалению, оптимизма на этот счет. Я даже не знаю, понимают ли люди, как нужно, какие реформы нужно прежде всего проводить, потому что обычно говорят об изменении там структуры власти, кто там какие посты и так далее. Хорошие люди заменят плохих. Нужно институциональные реформы проводить прежде всего в сфере собственности. И тогда в сфере власти тоже будут эти изменения положительные. Нужно, чтобы люди были причастны к собственности, чтобы они не были рабами. И тогда они будут гражданами, которые повлияют на политику.
Микола Козирєв, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини і луганчанин. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». А у нас новий гість якраз із тих, хто, напевне, матиме змогу проводити або не проводити оті реформи, про які вів мову Микола Козирєв. Це Борислав Береза. Він зараз представляє у нас партію політичну «Правий сектор», яка нарешті оголосила, що збирається на парламентські вибори. І навіть не будемо обговорювати новину, з якої зробили ледь не головну новину, що «Правий сектор» не йтиме спільно зі «Свободою». От, а ви зараз почули, що сказав Микола Козирєв. Ви готові дещо із того, що він сказав, взяти до своєї програми дій. Я не маю на увазі там політичну партійну.
Пане Кулігов, чому ні? Я згоден з багатьома питаннями, які підіймає пан Козирєв.
Борислав Береза заговорив українською.
Ну чому ні?
Це передвиборний хід?
Ні, я можу розмовляти українською, я російською, знаю, англійською, ще декількими мовами, але коли зі мною спілкуються зараз так багато людей, які виключно спілкуються українською мовою, то чому російськомовна людина не може розмовляти українською? Це ж сьогодні мені Єгор Соболєв сказав, що якщо ми усі будемо розмовляти українською мовою, то більш легше буде знайти диверсантів. Тому що вони будуть спілкуватися виключно російською.
Ну от вам перший диверсант Микола Козирєв.
Гаразд. Да, мы согласны. Нет проблем, мы можем использовать. Более того, мы согласны, что без реформирования института власти, без реформирования всей системы в целом невозможно изменение. Когда говорит кто-то, что нужно где-либо изменить только одно или другое, это Тришкин кафтан. Всего лишь тут одну заплатку, сюда заплатку. И они меняют, одна и та же заплатка меняется, ничего не будет. Более того, я вот сегодня уже упоминал Каху Бендукидзе, который сказал великие слова, что Украина поставила за последние пять месяцев...
Где вы встигли его сгадать?
На одном телевизионном канале, который, благодаря которому стала известна эта новость. Так вот, кстати, единственный телеканал, который согласился нас пустить в эфир, в последнее время никто не приглашает. Фактически из большой тройки, я бы сказал, так, ICTV и 1 плюс 1 нас, мягко говоря, игнорируют. Притом, если ICTV раньше нас хоть приглашал, в случае, сейчас игнорируют точно активно.
Ну, почекайте до
плюсы...
завтра.
Ну, посмотрим.
Бо а плюсы... активная игнорация – это новый термин.
Хорошо. А плюсы вообще как бы нас, если и говорят, то плохо. Значит, живые. Потому что только мертвые говорят либо ничего, либо хорошее. Вот. А Интер, да, дал возможность площадку, где мы как бы выступили. Так вот, Каха Бендукидзе сказал, что на сегодняшний день Украина поставила абсолютный мировой рекорд, неправильно, не Украина, правительство Украины поставило абсолютный мировой рекорд по идиотизму. За пять месяцев при имеющихся возможностях, потенциале и поддержке народа не проведено ни одной реформы. То есть, ну, гениально, по-моему, действительно правда. И я сегодня уже говорил о том, что правый сектор идет с тремя основными постулатами. Державность, гражданские права и экономика. Державность – это территориальная целостность Украины, это Украина как монолитное государство, где украинский язык – это единственный государственный язык, а русский язык, ну, это язык общения, как и любой другой. Русский язык никто не запрещал. На нем можно было, я с вами разговариваю сейчас, но мне же никто не запрещает. Але можно розмовляти українською мовою. Якщо потрібно, якщо це можливо, буду розпілкуватися угорською, єврейською, фінською, польською. Чому ні?
Якщо ви будете спілкуватися зі мною угорською, я тільки відповім «нем тудом».
«Нем тудом одіре». Чому ні? Так, розумію. Ну, якщо ви не розумієте угорську, буду спілкуватися далі, чи українською, чи російською. Так от, дійсно, без цього, ну, якби, ми нікуди не пійдемо далі. І нужна, перше, державність, раз. Второе – это гражданские права. Они должны быть не написаны, а выполнены. На сегодняшний день в основном это все написано. И одно из главных, я считаю, гражданских прав гражданина Украины, которое должно быть записано и реализовано, это право на хранение и ношение оружия. Потому что если страна вооружена, враг будет ее бояться. Не надо приводить пример Швейцарию. Есть другая страна, которая приводит не менее реже пример – это Израиль. Тоже. Есть Америка. Есть еще... Более того, давайте так. Люди, которым нужно найти оружие, его найдут.
Абсолютно.
И последнее – это экономика. На сегодняшний день подготовлен пакет реформ экономических, сразу говорю, которые подготовлены совместно с международными экспертами, не украинскими. Более того, на мой вопрос этих экспертов, когда к нам пришли, почему вы не реализовываете их на сегодняшний день с украинским правительством, они сказали, мы приходили, мы предлагали. Украинское правительство не готово, потому что для этого нужно не просто подвязать себе ремешок, а отказаться от привычного зарабатывания денег. Скажем, украинское правительство все еще не готово воровать с прибылей, оно готово воровать с убытков. Традиция советского периода никуда не исчезает. Так вот, все это нужно делать. Ну, как бы можно шутить, можно смеяться, но реально к этому надо идти. Не думаю, что украинское общество с восторгом воспримет реформирование, потому что это болезненный процесс. Более того, Грузия показала, что именно выборы в Грузии показали, что реформирование государства полезно для самого государства, но само общество, гражданское общество, может не воспринять его. И впоследствии откажет в доверии президенту, как мы видели с Саакашвили. Да, мы можем говорить о том, что россияне очень активно вели информационную интервенцию, мы видим, что они поддерживают финансовую или и так далее, но нельзя не сказать о том, что действительно Саакашвили очень сильно поднял Грузию как государство. Но народу это было болезненно. Резали по-живому.
Борислав Береза, партія «Правий сектор», Олег Шинкаренко.
Пане Бориславе, дуже цікаве питання щодо громадянських прав. Сьогодні спеціально зайшов на ваш сайт і подивився цей...
На мій персональний сайт?
На сайт «Правого сектору». І подивився цей, мені дуже сподобався кліп про те, як директор регіонального відділення фонду соцстраху Валентин Дубовенко був закинутий у сміттєвий бак, бак зі сміттям. Дуже класно його закинули, так класно. Такі класні чуваки, такі молодці просто. Вони так прикольно матюкалися, майже побили його. І я тоді подумав, ви могли би хоча б покарати цих своїх колег по вашій партії, або засудити їх, або хоча б не ставити цей кліп на ваш сайт, бо його громадянські права цього чиновника, хоч він і винний, хоч він не порушив закон, вони явно були порушені. Як ви намагаєтеся, як ви думаєте взагалі підняти свій рейтинг, який знаходиться на межі статистичної похибки, як ми бачили це на президентських виборах у Дмитра Яроша, як ви думаєте підняти цей рейтинг, показуючи людям такі кліпи?
В стране тотального беспредела соблюдение закона есть не глупость, а смертельная опасность. На сегодняшний день соблюдаются права очень редко. Да, я согласен, были нарушены права, но в первую очередь, кто нарушил права нас с вами, именно этот чиновник, который крал деньги детей, потом дал кому-то взятку, остался на своем рабочем месте. Да, заплатил штраф. Странно, чиновник, который совершенно обычный государственный деятель, заплатил 600 тысяч штрафа. Скажи, пожалуйста, вы можете спокойно заплатить 600 тысяч штраф? Вот вы можете, Олег Шинкаренко? Вы можете заплатить?
Олег Шинкаренко может не робити те, за
я что-то... спросил, вы можете заплатить 600 тысяч штрафов? Вот так спокойно. Я не могу, честно скажу. И вынес. А он смог. И остался на рабочем месте. Удивительные чудеса. Человек, которого поймала СБУ на взятки, есть фактовое дело, зафиксировано решение суда, и он вдруг остается на рабочем месте. Это ли закон? Это ли справедливость? И это ли справедливости вы хотите? Вы хотите, чтобы вас дальше кто-то обманывал? Вы хотите, чтобы вы платили налоги, а кто-то ваши налоги ложил себе в карман? Вы этого хотите? Тогда все замечательно. Тогда вы можете и дальше делать хорошую мину при плохой игре. Но на сегодняшний день времена меняются. Да, нужно соблюдать закон. Я не спорю с этим. Но соблюдение законом – это движение с двухсторонним. Понимаете, оно двухстороннее движение, а не одностороннее. Если кто-то соблюдает закон, а кто-то не соблюдает, ну, простите, тогда это глупо. А вот если обе стороны соблюдают, тогда это взаимное уважение. И на этом надо выстраивать отношения. Если вор, вор должен сидеть в тюрьме. Если бы этот чиновник сейчас сидел в тюрьме, то никто бы закона не нарушил.
А если нападник, что делать с нападником? Зовнішній агресор. Що робити з зовнішнім агресором? Я не дарма насправді ставлю це запитання представнику партії «Правий сектор», яка відома як одна із найбільш задіяних своїми представниками у як членами партії. Да? Є і безпартійні, є інші, але про «Правий сектор» ми чуємо досить багато. Більше того, у ворожій пропаганді «Правий сектор» – це ледь не головний призвідця взагалі цієї війни. Что делать с агрессором? Борислав Береза.
Враг должен быть изгнан с украинской земли. Враг должен быть повержен. Я не уверен, что это...
Знищенный или выгнанный? Це...
Можно совместить. Тех, кто успеет удрать, пусть удирают. А вот те, кто не хочет и будет оказывать сопротивление, должен быть уничтожен. Они хотят украинскую землю, значит, в ней ее надо хоронить. Я понимаю, что это не самое лучшее удобрение для нашей земли, но это необходимость. Такая же необходимость, как противодействие беззаконию.
Якою мірою правий сектор вважає, що є внутрішні вороги, і що робити з ними?
Знаете, я сегодня был на одном эфире, и там комбат батальона Артемовска сказал, что если бы варьё в министерствах просто вывели бы 5-10 человек на центральную площадь и публично расстреляли, то другим неповадно было. Я понимаю, что это глаз народа, это vox populis, но это глаз востребования народа. Более того, я думаю, что это разумный поступок. И не бесчеловечный? Может быть, с точки зрения международного законодательства, этики, да. Но в Китае, например, проворовавшихся чиновников расстреливают, вешают публично, перед телевизионными камерами. И вы знаете, говорят, что это сильно сдерживает желание чиновников залазить в карман народу. Сильно сделали. Не окончательно, но сильно.
Тепер я розумію, що насправді варто було говорити тим, хто про це говорив, не про спілку чи союз правого сектора зі Свободою, а радше з радикальною партією Ляшка, який останнім часом любить поцитувати Мао Цзедуна, вогонь по штабах і так далі, і так далі.
Ми не будемо пам'ятати Мао Цзедуна, ми просто говоримо про те, що є настроєння в народі, давайте о них теж не забувати. І на сьогоднішній день, що робити з внутрішнім ворогом, во-первых, у нас сейчас не объявлено военное время, это раз. Военного положения нет. Соответственно, расстреливать по законам военного времени невозможно. Во-вторых, ну, давайте доказывать все-таки преступление. Потому что огульных обвинений будет изрядно, достаточно много. И я подозреваю, что кто-то захочет с кем-то свести свои счеты. Ну, допустим, кому-то не нравится господин Береза или кому-то нравится господин Куликов. И господина Березу скажут, что вместе с господином Куликовым они работают на секуритаты. Неважно, что такой разведки уже нет, но они на него работают. В 1937 году большое количество людей массово просто соглашались, что они работают одновременно на американскую, японскую, немецкую и финскую разведки. Соглашались под давлением пыток, страхом и в чем угодно. Это возможно. Поэтому надо доказывать. А я думаю, что это не очень тяжело. Особенно, когда чиновник ворует. Это действительно легко доказать. Это можно. Фактовые доказательства. После чего суд и выполнение решения суда. Проблема в том, что в Украине в последнее время все чаще звучит фраза «договорились». Это не может не пугать и не настораживать. И я очень сильно боюсь, что в следующем парламенте мы увидим людей, с которыми уже сейчас многие договорились, а они перешли дальше. И с ними опять будут договариваться. И вопрос, кто же будет менять систему?
Наскільки масштабною буде участь правого сектора у парламентських виборах? Список загальноукраїнський, мажоритарна участь. І де і приблизно скільки грошей ви візьмете на це?
Сразу говорю, до последнего момента тянули, потому что достаточно большие вопросы были по деньгам. У нас за нами нет ни финансово-промышленных групп, ни олигархата, ни крупных спонсоров. Есть пожертвования, есть предложения. Более того, когда сегодня я объявил, вот интересное такое событие, когда сегодня я объявил на телевидении о том, что мы идем на выборы, у меня в личках в Фейсбуке, не только личка, и публичная тоже стена, завалена, куда можно перечислить деньги на выборы. Отлично. На сегодняшний день люди готовы нам помогать. Мы будем использовать этот ресурс. На сегодняшний день есть разные юридические, физические лица, которые готовы помогать. Скажем так, на широкую, мощную кампанию, к которой привыкла Украина, ну, навряд ли это получится. Однако компания, которая сможет представить нас, которая покажет нас и которая поможет нам добиться какого-то результата, да, мы рассчитываем. Списки будут после 13 числа. 13 сентября будет съезд партии, который сообщит, кто будет выдвинут по списку, кто выдвинут по мажоритарной системе. Некоторых людей мы также по предложению, скорее всего, можем поместить в списки других партий для... Да, но почему нет? И объединений, которые вполне возможно в ближайшее время образуются. Об этом, если это произойдет, мы сообщим позже. Потому что на сегодняшний день, на самом деле, мы согласны, что надо консолидироваться. Вообще был бы идеальный вариант, чтобы все вот так называемые постмайдановые движения, все структуры, которые готовы что-то менять в стране, объединились. Но мы понимаем, что это невозможно.
И тому вы сегодня говорили с Егором Соболевым?
С Егором Соболевым мы приятельствуем еще с тех времен, когда вместе отстаивали люстрацию и судебную систему в Украине. Более того, я хочу сказать, что Егор, как и я, несколько сейчас растерян от всей этой мишуры предвыборной. И вот у меня, например, возник вопрос, а как заниматься партийными делами, потому что я сейчас понимаю, что нужно будет заниматься еще и выборами. То есть надо выбирать либо то, либо другое. За нами, опять же, нету серьезной структуры, которая бы могла чем-то там одним заниматься. Поэтому проблема. Егор понимает то же самое. А самое главное, что выборы еще не начались, а грязь уже льется. И ощущение брезгливости и мысли,
знаете,
о том, что
вы,
не хочется участвовать.
Знаете, тут вы, как на меня, трохи плутаете причину на слідковий зв'язок. Выборы не почались, а бруду жалеться. Бруду жалеться, отже, выборы почались.
Ну, ви більш опитний чоловік, я вам довірюсь в цьому питанні.
Тут ще з'явилася новина, що Дмитро Ярош продає свій власний броньовик «Шевроле». Це він його продає спеціально, щоб профінансувати передвиборчу кампанію? І скільки він коштує?
Якщо чесно, настільки личний питання, я не знаю, ролик я бачив, знаю, о чому ви говорите.
Я б не сказав, що це особисте питання, бо воно також на сайті правого сектору.
Ну, скажімо так, будемо вважати, що це використання личних інтересів в общественних целях. Тому що, ну, да, нам потрібні гроші на вибори, і таким способом теж. Вполне можливо, що це буде не тільки його, можливо, еще кто-то что-то продаст.
А что продаст Борислав Береза?
У Борислава Береза есть... Не так уж и много возможностей. На самом деле, если потребуется, надо машину продать. Ну, попробуем продать. Правда, она будет стоить гораздо дешевле. Ну, можно и так поиграться. На самом деле, Борислав Береза очень сильно рассчитывает на то, что те люди, которые хотят, чтобы их интересы защищены были, и каких-то изменений хотят, и не хотят бежать из страны, а хотят жить действительно в Украине, и верят в то, что Украину можно возродить, нам помогут не только своими голосами, но и как-то финансово. Более того, очень интересное предложение. Пока я ехал к вам, уже звонили... скажем так, представители нашей диаспоры и спрашивали, чи можем мы допомогти вам, чи ні. Ну, как бы это был интересный вопрос, надо только узнать, сколько это законодательно, как бы в рамках законодательства, возможно это или нет, потому что это все-таки иностранная помощь. Однако мы видим то, что у людей есть надежда, и они готовы монетизировать свою надежду в нас. А для нас тогда будут две вещи – оправдать эту надежду и не скурвиться.
Ми сьогодні почули від вас, Борислав Береза, партія «Правий сектор», такі заяви, які, ну, можна витлумачити як неповагу до закону, радикальні заклики.
Так.
І враховуючи ще й образ, який створений або створився у багатьох і українців, і багатьох людей за кордоном правого сектора, можна передбачити, що до вашої можливої участі в парламенті, а напевне, ну, ні, ну, не маю я права прогнози давати, але, ну, цікавою буде представництво правого сектора в парламенті. Так от, якщо буде представництво правого сектора в парламенті, то знайдеться чимало критиків у Європі, допомоги якої ми так хочемо, які скажуть, знову праві радикали опинилися в українському парламенті, зростає небезпека фашизації і так далі, і так далі. Ви свідомі, наскільки ви свідомі такого ризику?
Я только что вернулся из США, где я встречался с представителями как бизнес-кругов, так и государственных институтов. Что я могу вам сказать? Чаще всего я слышал фразу, говорит, что почему вы раньше не приезжали? Более того, у меня вот сейчас встреча с евродепутатами. На четверг мы приглашены, партия «Правый сектор», на ЕС. Это Ялтинская евроконференция. Притом, я так понимаю, чтобы на этом настояли европейские партнеры. На сегодняшний день очень многие люди перестают смотреть Russia Today, слушать русскую пропаганду и так далее. Люди начинают сталкиваться с фактажом. Ни для кого не секрет, что к нам, например, обращаются регулярно разные институты и структуры государственные, не только за помощью. Например, кто бы мог подумать, что к страшному правому сектору обращается омбудсмен Валерия Лутковская, которая просит нашей помощи, которую мы оказываем. Кто бы мог подумать,
вот вы так мало не запнулись и не сказали, которую мы отказываем.
Которую мы не отказываем. Нет, каждый раз мы никогда не отказывали. Более того, каждый раз она сама говорила об этом, она благодарна нам о том, что, ну, мы помогаем ей. Вот сейчас меня фотографируют, это очень прикольно. Не так часто, у меня персональный фотограф Андрей Куликов.
А це для того, щоб виставити ваше фото і запис цієї бесіди, і бесіди з Миколою Козиревим, і взагалі цілої програми «Громадська хвиля» на сайт громадськерадіо.орг уже завтра вранці.
Дякую. Так вот, к вопросам. Более того, именно европейские экономисты и именно европейские руководители предложили нам идеи реформирования. И пакет реформ, который они делали, это те самые реформы, которые проходили уже и в Европе, и в развивающихся странах. И обратите внимание, они пришли к нам. Это говорит о том, что, наверное, все-таки не так страшен волк, как его малюют. На сегодняшний день Европа уже отходит от зашоренной практики, которая, знаете, мы ничего не видим, мы только слышим российскую информацию. Нет, они начали сами общаться, они с нами общаются. Более того, мы достаточно плотно общаемся с представителями ОБСЕ. И пока это взаимная практика, которая приносит определенные позитивные плоды. Я верю в то, что правый сектор сможет доказать, что мы действительно сила, которая сможет что-то изменить в украинской политике. Я не верю в то, что политика грязное дело. Я верю, что грязные люди делают из политики ее грязной.
Ой, слухайте, я тут хотел уже, чтобы Олег Шинхаренко вам поставил
запитання. А и тут вы решили поправить.
А тут у меня виникло таке запитання. Я розумію, що списки будуть лише 13-го, але чи буде в них Андрій Парубій? Можете нам сказати?
Ні, не буде. Чому він должен бути в наших списках?
Ну, тому що у нього давні зв'язки із правим сектором.
Я розумію, але ви знаєте, що він йде зовсім по іншому партійному списку.
Зрозуміло.
Скажіть, будь ласка, а це ви пишете статті для сайту правого сектору, такі аналітичні колонки, бо вони виходять без підпису?
Нет, не я. Я обычно подписываю свои статьи. Более того, я могу вам сказать, что вот я постоянно слышу, кто пишет «Березе» статьи. «Березе» статьи пишет «Береза». Угу. И когда говорят, пишут, поменяйте в райтера, ну как я себя поменяю? Ну я такой, какой я есть.
Цікавий матеріал там опублікований останній. Називається «Україна. Війна на два фронти». І там зображена карта України. З одного боку флаг Росії, прапор Росії, а з іншого боку прапор Сполучених Штатів. І, власне, ідея цієї статті така, що на території Росії, на території України Росія веде війну зі Сполученими Штатами. Це така типова ідея з російської пропаганди. Чому її сайт правого сектора распространяет эту идею?
Знаете, давайте разговаривать о вкусах бананов с теми, кто их ел. Я всего двое суток как вернулся. Я еще не все видел, я еще не все дистанцию. Ну, как бы,
не контролируете вот, свой засоб массовой информации?
Были заместители? Нет, были заместители, которые этим занимались. То есть я задам этот вопрос. В данный момент я не готов вам ответить. Но могу вам сказать, что вполне возможно, что иногда, если кто-то ерничает, то кто-то воспринимает это за серьезную монету.
Теперь запитання те, яке я ставив Миколі Козиреву, и буду ставить, очевидно, ще и Василю Гацьку, и Валерию Грищуку, які з'явились. Ставляться тут у другій частині, а саме в авторитетному американському виданні Foreign Affairs опубліковано статтю відомого українсько-американського, ну, американсько-українського походження політолога Алекса Джей Мотеля «Путінська пастка». І там написано під заголовок «Чому Україна має вийти із контрольованого росіянами Донбасу?» Погодьтеся або заперечте. Борислав Береза.
Я вообще считаю, что Украине давно пора выйти из влияния Российской империи. Чем дольше мы находимся под влиянием России, тем меньше шансов у нас на эволюционное развитие. Любая, абсолютно любая цивилизация может развиваться лишь двумя способами. Либо эволюционным, либо деградировать. Находясь под влиянием России, шансы на эволюции просто минимальны. А если вы хотите посмотреть на деградацию, посмотрите на людей, которые сейчас воюют на территории Лугандона со стороны
так,
России.
Так все ж таки Украина має...
Обязана.
Залишити Донбас Росії.
Украина обязана выйти из-под влияния России. Какой ценой надо оговаривать. Но то, что отдавать территорию России... Ни в коем случае нельзя. Кстати, Россия не очень-то и хочет, давайте честно говорить. России Донбасс не нужен. Более того,
це,
Россия...
До речі, и теза Алекса Джей Мотеля.
Я понимаю, так Россия не возьмет его. В итоге это будет язва, которая будет и тем вредить. Это никому не нужно. А вот я вам скажу другое, что на сегодняшний день Россия не знает, где брать деньги на сегодняшний день на Крым. Они официально сказали, инвестиций в Крым с 15 по 17 год не будет. Где брать деньги, никто не знает. И на сегодняшний день это серьезный вопрос. Учитывая тенденции в экономике падения стоимости нефти, и будет дальше развиваться падение, потому что надо не забывать, что американские рынки очень активно сейчас начали играть на эту тему.
И вот. Треба не забувати, чому у наших наушниках почала грати музика. Це звукорежисер Наталя Мельник так дає нам зрозуміти, що залишається 42 секунди до того, як ми вийдемо з
ефіру. Я не успел закончить. Ну, в общем, надо оставлять за собой право и побеждать врага.
Борислав Береза, політична партія «Правий сектор». Ви слухаєте програму «Громадська хвиля», спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Подають сьогодні програму Олег Шинкаренко і Андрій Куликов. Наталю Мельник, звукорежисера, я вже назвав, але не завадить назвати ще раз. А зараз за півхвилини новини «Українського радіо» від Аліни Білолівської. Ми повернемося до вас о 22 годині і 7 хвилин.